Братья и сестры, дорогие друзья, я очень рад быть в вашем собрании. Немножко неожиданно получилось. И хотелось вместе с вами порассуждать о тексте Священного Писания. Псалом номер 124. Целиком этот псалом прочитаю. Он не очень большой, всего 5 стихов. Псалом номер 124. Песнь восхождения. Надеющиеся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззакония. Мир на Израиле. Братья и сестры, основная тема моей проповеди записана в 3 стихе. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных». Но прежде чем мы с вами перейдем к основной теме, я хотел бы сказать, что в целом этот псалом написан как псалом утверждения, псалом утешения, который возводит надежду верующего на Господа. Посмотрите, первый стих. «Надеющиеся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего». Когда я первый раз попал в Израиль, друзья, то эта страна очень меня впечатлила своими древними событиями, которые там происходили, памятниками различными, вот этих историй, которые мы с вами читаем в Библии. Но было некоторое и разочарование. Ну, в каком плане? Ну, вот, например, город Иерусалим. Наверное, все дети, подростки читают Библию и думают, как бы хорошо побывать в городе Иерусалим. И вот мне пришлось там побывать. Идем по улице, и написано «Виа Долороса». Ну, улица, по которой шел Христос. Идешь, и там такой знак, и написано, это место, где Симон Киринянин взял крест. И там паломники стоят, и они поклоняются, и фотографируются. Идешь, еще один знак, вот здесь Христос упал, здесь вот это. Друзья, это очень впечатляет. А потом вдруг узнаешь, что оказывается, город был разрушен до основания, ни камня на камень не осталось. 1000 лет прошло, и больше, чем через 1000 лет восстановили город, проложили какие-то улицы, и одну из них назвали Виа Долороса. Ходил ли там Христос или не ходил, ну уж точно не ходил. Было это здесь или нет, вообще неизвестно. Ну думаешь, ладно, ну вот смотришь на город, Иерусалим, древний город, стены стоят вокруг города, думаешь, потрясающе интересно, стены... Христос когда-то смотрел с горы Леонский на эти стены, наверное, да? И думал, Иерусалим, Иерусалим. А потом узнаешь, что и стены были разрушены, и ничего не было. А потом какой-то султан мусульманский построил эти стены. И где этому угадал, где не угадал, ничего не понятно. И вот как-то мы стоим с одним братом, и вот эти переживания меня тревожат, что же осталось-то от этого всего, друзья? А он так, знаете, ногой немножко притопнул по горе, говорит, ну гора-то Елеонская, никуда ж не делась, вот она стоит и стоит, уж точно она-то есть, гора-то Елеонская. Друзья, я подумал, точно, гора-то никуда не делась, да. И посмотрите, псалмопевец сравнивает надежду не со стеной, не с башней, не с улицей, а он свою надежду сравнивает с чем? С горой. Смотрите, надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего. Вот как горы тысячелетиями никуда не деваются, так и надежда на Господа. Стены разрушатся, улицы исчезнут, люди сгинут, горы стоять будут. Друзья, вот такое сравнение подобрал псалмопевец, чтобы утвердить ту надежду, которая есть у того, кто уповает на Господа. Друзья, к этой мысли мы чуть позже вернемся. Сейчас давайте мы с вами посмотрим на 3 стих. В 3 стихе сказано, «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных». Что вообще это означает? К Как можно этот стих рассказать своими словами? Друзья, тут есть два слова, которые нам в этом помогут. Первое слово – это слово «жезл». У нечестивых есть жезл. Друзья, как вы думаете, каким бы словом можно было заменить слово «жезл» в данном стихе, чтобы нам было более понятно? Пожалуйста. «Не оставит Господь жезла нечестивых». Что не оставит? Жезл. Что символ является жезл? Символ власти. То есть жезл – это власть. Итак, мы слово «жезл» меняем на слово «власть». Теперь второе слово – это слово «жребий». У праведников – жребий. Друзья, вот каким бы словом заменить слово «жребий» в этом тексте, в этом слове? Судьба. Отлично. Друзья, я когда готовился, тоже это слово себе написал. Поэтому и сестры сказали, и братья, слово «судьба». Давайте мы, друзья, теперь этот же стих прочитаем еще раз, но эти два слова мы заменим теми аналогами, которые вместе с вами подобрали. Итак, получается, «Ибо не оставит Господь власти нечестивых над судьбою праведных». Не оставит Господь власти нечестивых над судьбами или над судьбою праведных. Друзья, еще раз этот стих, немножко другими словами. Власть нечестивых не распространяется на судьбы праведных. Еще раз, с другой стороны. Судьбы праведных не зависят от власти нечестивых. Друзья, в третьем стихе утверждается потрясающая мысль, что оказывается, жребий, судьба, жизненные обстоятельства праведного человека, они не связаны, они никаким образом не зависят, они не под властью нечестивых. Друзья, у нечестивого человека другое мнение по этому поводу. Он набрал себе жезлов власти и считает, что теперь все в его руках. Однажды один нечестивейший человек, у которого было немало жезлов, сказал самому святому такие слова. «Неужели ты думаешь, я прошу прощения, не знаешь ли ты, что я имею власть распять тебя, и я имею власть отпустить тебя?» Друзья, вот он нечестивый человек, в руках которого жезл, и не один. Друзья, исполнилось ли слово, которое мы здесь прочитали над Иисусом Христом? Можно ли сказать, что Иисус Христос праведник, и его жезл, его, прошу прощения, его жребий, его судьба, она не зависела от жребия нечестивого Пилата? Можем мы это сказать или нет? Конечно. Не Пилат придумал, и не в Пилата власти было распинать Христа или нет. Он так думал, в его руке жезл, и он считал, что он имеет на это право. Но Христос ему говорит, кто же на самом деле распоряжается этим правом. Он говорит, если бы не дано тебе было свыше, ты бы не мог ничего сделать. Друзья, Иисус Христос – это праведный, и поэтому на него распространяется это же слово. Жезл нечестивых не определяет судьбу праведных. Друзья, в нашей жизни мы с вами окружены нечестивыми людьми. Мы об этом еще поговорим. И нам иногда кажется, что мы в зависимости от них. Но псалмопевец утверждает, что тот лишь стоит, как гора Сион, кто на самом деле полагает свою надежду только на Господа. И кто праведен в глазах Господа, над тем жезл нечестивых не имеет своей власти. Друзья, давайте мы вспомним с вами вообще, почему этот был псалом написан. Какая причина написания этого псалма? Этот псалом написан был, когда народ иудейский выходил из плена вавилонского. Песнь восхождения. Друзья, кстати, очень много псалмов, которые начинаются словами «песня восхождения», это именно псалмы, написанные по случаю возвращения из Вавилонского плена. Они возвращались, восходили обратно в свой родной город, в свою страну, и они назвали эти псалмы песнями восхождения. Это песни радости. Друзья, давайте мы вспомним, какие события привели их в это печальное состояние. Сейчас месяц июль, да, у нас? Месяц июля. Вот в июле 586 года до Рождества Иисуса Христа, то есть сколько это примерно, дети-подростки, 586 год до Рождества Иисуса Христа. Это сколько лет назад? Кто быстро сможет посчитать? Можете назвать любое число, потому что я не знаю ответ, заранее готовил. Итак, надо что к чему прибавить? Кто знает? Надо, какой сейчас год, 2017? Плюс 586, да? Ну вот на досуге посчитайте, потом сообщите нам цифру. Друзья, но это почти 2500 лет назад. Что? 2633 года назад. Очень хорошо, у вас хорошие математики растут. Друзья, вавилонский царь Навуходоносор II, в его правление именно в это время случилось сильнейшее восстание иудеев. И вавилонский царь Навуходоносор II, он решил обезопасить свои земли, которые граничат рядом с Египтом. И поэтому он двинулся войной на Иудею, он Иудею завоевал, Иерусалим разрушил, город разрушил, стены разрушил, и храм, который мы знаем, как называется, первый храм, то есть это храм, построенный Соломоном, он тоже был разрушен. И очень большое количество людей этот человек увел в Вавилон, в тот плен, который называется большим или великим пленом, 70-летний плен. Друзья, вот он жезл нечестивых. То есть вот он жезл этого царя. Он пришел, он разрушил, он завоевал, осада города, стены рухнули, храм разрушен и так далее. Казалось бы, вот он жезл нечестивых. А вот возникает вопрос, почему же это случилось с народом израильским? И вот в этом же псалме есть ответ на этот вопрос. Пятый стих. «А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие». Смотрите, друзья, вот если у вас есть перед глазами Библия, там очень красиво. Третий стих. «Ибо не оставит Господь». «Ибо не оставит Господь». Пятый стих. «Да оставит Господь». То есть в одном случае не оставит, в другом оставит. В третьем стихе «не оставит жезла нечестивых над жеребьем праведных», а в пятом «оставит ходить вместе с теми, кто делает беззаконие». Друзья, кого он не оставит? Праведных не оставит. А кого он оставит? Тех, кто совратился на кривые пути свои. Вот народ израильский совратился на кривые пути, друзья, во времена последних царей своих. Установили идолопоклоннические служения, отступили от Бога, формализм в их сердца зашел. Господь говорит, ваши жертвы мне не нужны и так далее. Стали на кривые пути. Друзья, и что с ними случилось? И они стали вместе с делающими беззаконие. Но посмотрите, что произошло во время Вавилонского плена. Во время Вавилонского плена там было несколько интересных людей. Один из них Даниил. Даниил — это тот человек, который во время плена Вавилонского понял, каким же образом можно вернуться в свою страну. Каким же образом этот жезл нечестивых можно убрать со своей выи, со своих, вот это бремя снять. Каким образом? Не войной, не восстаниями, а возвращением в состояние праведности. Я понимаю, что Даниил, он хорошо понимал эту мысль, что жезл нечестивых не будет над жребием праведных. Друзья, и поэтому Даниил большую покаянную молитву приносит. Это 9 глава книги Даниила. Большая молитва. Мы согрешили. На лицах наших стыд. У нас все плохо. Мы виноваты перед тобой. Господи, прости. Что делает Даниил? Он кается за себя, он кается за свой народ. Почему? Потому что он желает вернуться в состояние праведных, зная, что если ты праведный, то жезл нечестивого не имеет над тобой власти. Не оставит Господь жезл нечестивых над жребием праведных. И поэтому Даниил молится за народ, и смотрите, какие слова. 20 стих. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел». Друзья, там не буду дальше читать. Когда я молился, когда я каялся, когда я исповедовался, когда я приносил тебе покаяние, тогда быстро прилетел ответ от Господа. Друзья, и этому мужу Гавриила уже не была ни помеха, ни вавилонский плен, ни Вавилонское царство, ни цари, ничего. Господь запустил большую, такой механизм движения, и народ израильский возвращается из плена. Почему? Заняли позицию праведных. Как только ты становишься праведным, сразу жезл нечестивых прекращает иметь над тобою власть. В это же самое время, друзья, среди вавилонских пленных были такие мужи, как Ездра, которые, друзья, тоже переживали о том, чтобы народ восстановился в понятиях праведности. До сих пор в Израиле, мы знаем, есть синагоги. Они были во времена Иисуса Христа, они и сейчас. Это места, где людей учат народу, закону Божьему. Кто был основоположником этих синагог? Как раз Ездра. Во времена вавилонского плена, переживая о том, что нет храма, нет священнодействия, нет жертв, он переживал, чтобы народ знал закон Божий. И он приложил усилия, и написано, и расположил сердце свое к чему? Изучать закон Божий, да? Исполнять его и учить закону Божьему народ израильский. Друзья, по его инициативе были созданы учебные школы, которые впоследствии выросли в синагоге. Друзья, вот эти два мужа, не только они, но и масса других, которые с одной стороны учили закону, с другой стороны приносили молитву покаяния, они переживали, чтобы народ вошел в состояние праведности. И как только это случилось, жезл нечестивых, он прекратил свое действие, и народ Божий вернулся в Иерусалим. Друзья, мне хотелось бы немножко сейчас переключить свою тему, потом мы соединим эти два таких независимых части моей проповеди, и вернуться на сотни лет назад от рассматриваемых событий и вспомнить о том, как народ израильский подходил к земле обетованной. Первый раз. Мы знаем, что два раза подходил, да? Первый раз он не зашел, второй раз он зашел через 40 лет. Друзья, я недавно читал эти тексты, и мне вот сильно впечатлило одно разночтение, такое противоречие, которое нашел в Библии. Вы знаете, что в Библии есть противоречие? Кто знает? Нам кажется, что нет, но оно на самом деле нет, но иногда они есть. Вот с одним противоречием мы сейчас постараемся с вами разобраться. Друзья, я вам прочитаю два текста Священного Писания, а вы внимательно слушайте, а потом мне скажете, какое между ними противоречие, между этими двумя текстами. Хорошо? Первый текст. Книга чисел, 13 глава, 1-4 стиха. Числа 13, 1-4 стиха. После сего, дети, слушайте внимательно, ищем противоречие. Там одно очень сильное противоречие. После сего народ двинулся из Асирофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от тебя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их, пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Это первый стих. Второй текст. Книга Второзакония, 1 глава, с 20 по 24 стихи. Второзаконие, 1 глава, с 20 по 24 стихи. «И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся». Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось. И я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Исхол и обозрели ее. Какое отличие, друзья, в этих двух текстах? Константин, пожалуйста.
В первом тексте написано, что Бог сказал, пошли. А во втором тексте написано, что они сами пришли и сказали, давай пошлем людей, чтобы они пошли и осмотрели.
Вы заметили это, друзья? Что в первом тексте Господь говорит, и я сказал, пошли. А во втором тексте Он говорит, вы ко мне пришли и сказали, пойдем, давай пошлем. И у меня вот вопрос возник. А кто же послал соглядатаев? Господь? Или люди выпросили, кто их послал? Друзья, в одном тексте так написано, в другом так. Но можно предположить, что Моисей долго, да, он же потом только в книге Второзакония, уже в конце своей жизни делает анализ. Может, он забыл чего, да? Друзья, конечно, нет. Конечно, он все помнит, конечно, Библия, она права, и ошибок нет. Друзья, долго думая об этом вопросе, я вспомнил, друзья, что вот в Библии есть несколько подобных текстов. Ну вот, например, случай с Валаамом. Валаак просит Валаама прийти. И вот Валаам говорит: Бог, не ходи. А потом говорит: ходи, иди. Так разрешил Бог или не разрешил? Вот вопрос. Он же говорит: иди, с этими людьми иди. Хотя пророк сказал: я не пойду. Нет, ты все-таки иди, да? Друзья, а вначале Господь говорил: не ходи. Я понимаю, что когда человек над чем-то настаивает, то Господь очень часто может ему позволить это сделать. Как это был случай с Валаамом. Первая воля Божия, она была: не ходи. И этим было все сказано, и этого было достаточно. Не стоило переспрашивать, не стоило повторять. Но однажды в нашей церкви, я этот пример уже рассказывал, был такой случай. У нас была серия вечерних собраний с вопросами и ответами. Накопилось много вопросов. Церковь тогда у нас вообще была небольшая, маленький дом молитвы. Сейчас мы давно таких собраний не делали, к сожалению. И вот одна сестра поднимает руку: у меня вопрос. Я говорю: ну какой вопрос у вас, сестра? Она говорит: можно ли прикасаться к умершему телу? Вот сосед умер, можно ли мне к нему прикасаться? Ну, по каким-то там нужным или нет? Я говорю: ну, в общем-то, если необходимо, то можно. А вот в Ветхом Завете написано, что нельзя. Я говорю: ну, это Ветхий Завет, объяснил разницу, все. Хорошо, сестра? Хорошо, села. На следующее собрание у нас опять вечер вопросов и ответов. Я спрашиваю: у кого вопрос? А сестра тянет руку. Это же. Какой вопрос? Можно ли прикасаться к мертвому телу? Вот сосед умер, можно ли к нему прикасаться или нет? Ну, сестра пожилая, думаю, что забыла она, хотя, в общем-то, в здравой памяти. Вот так вот. И ответил еще раз то же самое. Говорю, что можно, о Ветхом Завете так написано, потому что это Ветхий Завет, ну, так объяснил. Проходит еще время, и опять у нас вечер вопросов и ответов. У кого вопрос? И опять она тянет руку. У меня вопрос. Какой? Можно ли касаться к мертвому телу? Я ей говорю: сестра, называю по имени, скажите мне, как вам нужно ответить, чтобы вы больше меня не спрашивали. Я готов сказать все, что вы хотите. Лишь бы после этого вопроса у нас церкви не поднимался. Она говорит: я думаю, что нельзя. Ну, нельзя, значит, слава Богу. Как бы все. Друзья, то есть, иногда человек, ну, как бы не на чем-то катанем, да? Он добьется своего. И вот у Господа это тоже проявляется. Посмотрите, точнее, по отношению к Господу. Валаам говорит: можно, нельзя. А можно все-таки. Ну, иди, если хочешь. Хочешь, иди. Только ты пострадаешь. Друзья, вот я вижу, что примерно то же самое здесь было. Пришли они к горе Израиль, горе вот к этой, да, Аморейской. За ними открывается долина, да, земля обетованная. Моисей говорит: идите. Идите, забирайте эту землю обетованную. Идите, берите ее во владение. А они говорят: нет. Нам надо сначала все проверить. Нам сначала посмотреть, что это за земля. Что там за города. А какая дорога туда идет. А что за люди там живут. А сможем ли мы с ними справиться. Давайте мы все проверим. Друзья, я думаю, что Моисей пошел Бога спросить. Вот эта фраза, и мне это понравилось. Ее двояко можно понимать. Можно понять, что Моисею понравилось предложение. Ну, в общем-то, разумное, согласитесь? Разумное. То есть все проверить, все узнать. А может быть, он Бога спросил, как обычно он делал, да? И Господь ему говорит: ну раз они так хотят, вот я себе так представляю, раз они так хотят, пусть посылают себе детали. Я не против. Пусть возьмут с каждого по колену, старших. Господь объяснил, как это сделать, и пусть они идут. Друзья, давайте мы подумаем об этом. Вот как вы считаете, хорошо или нет, что пошли соглядатаи? В принципе, это хорошо или нет? Вот как вы думаете, какая цель была этих соглядатаев? Вот однажды один царь, Соломон, подарил своему другу, царю, да, Хираму, да, вот этому, как вот это, Сидонскому царю, 10 городов, помните, да? 10 городов. И царь вышел их посмотреть, и что они ему? Не понравились. И он говорит: что это за города, брат мой, ты дал мне, да? Как бы не очень хорошие, не понравились. Друзья, вот примерно на такой позиции стоят и соглядатаи. Они идут проверить подарок Божий. Господи, мы благодарим Тебя за то, что нас туда привел. Все это хорошо, но мы сначала посмотрим. Вот у меня складывается впечатление, что эти соглядатаи, вот желание их послать, это было желание проверить, или вот я даже записал в своем конспекте, что они выступили в качестве контролеров Божьих обещаний. То есть они контролируют Божье обещание. Но насколько все правильно. Посмотрите, как они говорят. Пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю. Исследовали землю. Вот что они там будут исследовать? А хорошая ли земля? А плодоносная ли земля, да? А какие там, не знаю, минералы содержатся? А есть там моря? Не слишком ли там засушливо? Дальше. Принесли нам известие о дороге. А что за дорога? А удобно ли будет идти? А кто нам там встретится? Друзья, разве это является правильным по отношению к Господу? Разве Господь мог им предоставить землю, которую еще нужно исследовать? Или разве Господь их мог повести дорогой, которая для них непригодна? То есть в этом поступке, в желании пойти и проверить Божье обетование, Божий подарок, друзья, я вижу недоверие Господу. Когда эти люди вернулись, они принесли известие о том, что там железные колесницы, что там сыны Енаковы. И они вот этими известиями расслабили сердце братьев. Написано, братья ваши расслабили сердце ваше. Помните, да? И вот у меня вопрос. Когда эти соглядатаи вернулись, они сказали, что земля хорошая, вот кисть винограда, все отлично, но там сыны Енаковы, там железные колесницы. Мог ли народ израильский пойти и все-таки овладеть этой землей? Мог или нет? Мог. Но это было уже значительно сложнее, чем если бы они пошли туда, не зная ничего. Согласитесь? Ну вот я приведу один простой пример. У нас есть, и мы построили дом молитвы. По милости Божией, большой дом молитвы, еще много недоделок, но мы собираемся, и нам он очень нравится. Друзья, я скажу, если бы у нас тогда, когда мы начинали строить дом молитвы, была возможность послать соглядатаев вперед, в будущее, эти соглядатаи бы вернулись и бы сказали, слушайте, братья, мы были там в будущем, хороший дом молитвы, но столько денег, столько сил, столько усилий, мы бы сказали, у нас этого ничего нет. И мы бы до сих пор собирались в старом доме молитвы. Друзья, вот если наперед знать все трудности, которые нас ожидают, это расслабляет наше сердце. Это нас настолько сильно ослабевает нашу силу, друзья. Почему? Потому что мы начинаем бояться всех этих трудностей. И уже сделать шаг веры намного сложнее, чем если бы эти люди пришли бы к земле обетованной. Моисей сказал им, вот Господь Бог твой, не кто-то, не я, не Аарон, не какие-то там люди. Господь Бог твой отдает тебе эту землю. Иди, возьми, как говорил Господь. Они бы сказали, хорошо, пойдем. И пришли бы туда. Вот я представляю картину. Представьте, друзья, вот они приходят в эту землю обетованную, такие, налегке. Ну, Господь им пообещал, и я пришел. И вот и пришел. И вдруг перед ними целое войско сынов Инаковых и все на железных колесницах. И народ израильский смотрит, а у них ничего нет, ни железного, ничего. Тогда еще железные колесницы были только вот у этих народов. И вот они стоят перед ними, и вот эти воины такие инаковские, да, с этими мечами, с копьями там, не знаю, с пулеметами, с этими, на этих железных колесницах, вот они стоят. И народ израильский обезоружный. Что бы случилось? Что бы случилось, друзья? Да Бог бы вступился, согласитесь? Ведь Господь говорит, иди и возьми. Друзья, и они бы уже по факту встретились с этими проблемами, по факту. И увидели бы чудо Божие в своей жизни. Увидели бы или нет? Увидели. А сейчас они поступают умно. Ну, якобы, да? Посылают туда соглядатаев, которые проверяют, а насколько хороша земля, а насколько безопасна дорога. Приходят, те все рассказывают, и говорят, мы туда не пойдем. Мы все говорят, да пойдемте, Господь будет за вас. Слишком страшно стало. И вот я вижу, друзья, что очень много проблем в народе израильском от того, что они не доверяют Богу. Они не могут сказать, что как гора Сион, надеющаяся на Господа. Они такого сказать не могут. Они еще пытаются все перепроверять и пробовать на свои силы. Они пытаются сравнить, а справимся ли мы, а сможем ли мы, а получится ли у нас. Они все это перепроверяют, приходят к выводу, что ничего не получится и не получают благословения. Друзья, если бы они не послали соглядатаев, а пошли бы сразу, насколько бы проще их была жизнь. Во-первых, они бы давным-давно уже получили эту землю. Во-вторых, они бы не ходили 40 лет по пустыне. В-третьих, друзья, ведь мы знаем, что кроме двух человек, Иисуса Навина и Халева, ведь никто из них не дошел до земли обетованной. Все же погибли. И никто бы не погиб, друзья, а все бы жили давно бы в этой земле обетованной. И народ израильский существовал бы совершенно иначе, по-другому. Им надо было просто сказать, жезл нечестивых, он не распространяется на судьбу праведных, на жребий праведных. Вы имеете власть, а мы имеем праведность Господа. У вас сила, а у нас Господь. Друзья, и посмотрите, насколько бы проще было жить, если бы эти люди просто пошли, ничего не думая, ни о чем не рассуждая, надо идти, и пошли бы. И было бы очень легко. Друзья, возвращаясь к псалму, который я сегодня читал, мы вместе читали, там это важная мысль. Посмотрите, как гора Сион, надеющаяся на Господа, не подвигнуться, нельзя сдвинуть. Дальше, не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных. Давайте вспомним о Давиде. В его жизни много раз нечестивые свой жезл пытались применить к нему. И он говорит, пусть они совещаются, пусть собираются, пусть проводят свои совещания, пусть они там, не знаю, планируют какие-то замыслы против помазанника и так далее, и так далее. А говорит, а я? А что буду делать я? А я размышляю в законе твоем. А я молюсь Богу своему. А я пребываю в общении к святым и дивным, которые на земле. Вот я к ним иду. Друзья, то есть Давид понимал эту мысль. Конечно, этот псалом написан после Давида, намного после Давида. Но, друзья, у Давида та же самая мысль была. Он тоже понимал, что самое главное – это быть в правильных отношениях с Господом. Если я в правильных отношениях с Господом, если я пред Господом праведен, одно из значений слова «праведен» – это правда или правильное отношение. То есть я имею с Богом правильные отношения. Как Даниил имел покаяние, как Ездра расположил сердце к изучению закона и воли Божией. Вот эти правильные отношения. В этом случае я и могу вообще не переживать, не планировать ничего. Вот еще один маленький пример. Есть такой текст в Библии, но мы немножко вырвем его из контекста. Это неправильно делать, конечно, но тем не менее. Написано, никакое оружие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Помните, да? Друзья, вот если я имею обетование, что никакое оружие, сделанное против меня, не будет иметь успеха, стоит ли мне изучать это оружие или не стоит? Стоит ли, вот, друзья, вот сейчас одна страна, они тратят много денег, чтобы шпионы были, чтобы изучить оружие другой страны, чтобы, изучив оружие той страны, сделать противовес какую-то броню там или еще лучше оружие с этой стороны. И вот такая идет гонка вооружений называется. Она всегда была и никогда не прекратится. Друзья, вот иногда некоторые верующие подобны вот на этих людей. Они пытаются изучить. Ну, например, сейчас очень модно изучать там чипы эти всякие, там масонские знаки. Мы должны быть предупреждены, мы должны знать. А зачем нам это знать? Если я праведен, если у меня с Господом правильное отношение, никакое оружие, сделанное против меня, не будет иметь успеха. Друзья, я знаю многих людей, которые, начитавшись вот этих публикаций каких-то в газетах, насмотревшись каких-то роликов, для приходит такой страх, как мы справимся, как мы выживем в этих обстоятельствах. Это же сыны Инаковы. Давайте запасаться консервами, да, как можно быстрее. Друзья, там уже не покупать, не продавать. Друзья, и вот они в страхе, вот друг другу ссылки эти присылают, нагнетают эту обстановку. Одна сестра мне пишет, я прочитала, она пишет мне по вайберу, одна сестра, брат Денис, помогите мне, пожалуйста. Я, говорит, всю ночь не спала, мне прочитала статью об этих чипах, мне такой ужас взял. Я вот думаю, вот, друзья, вы точно сами послали Сагредатаев смотреть? Те вернулись, но рассказывали ужасов. А теперь мы боимся, понимаете? А зачем нам бояться? Нам вообще не надо смотреть туда. Мы знаем, что если с нами Господь, нам вообще ничего не страшно. Нам вообще не... Мы все равно нам. Мы придем, и это все рухнет перед нами, перед нашими строем нашей церкви. Потому что Господь же с нами. Он обещал, Он сделает. Нам переживать нужно только об одном, чтобы мы были в правильном перед Богом состоянии. Вот о чем надо переживать. Нам нужно переживать, выполнено ли в нашей жизни вот это условие. Праведный. Только для праведного это сработает. Жезл нечестивых, любой жезл, вавилонский, масонский, египетский, там, любой жезл, друзья, он не распространяется на судьбу, не судьбу праведных при одном условии, если он праведный. А если ты неправедный? Пятый стих, да? Если ты неправедный, если ты совращаешься на кривые пути свои, то изучает это оружие, не изучает это оружие, все, что хочешь, делай. Господь оставит тебя вместе с этими делающими беззаконие. Друзья, когда я прочитал этот псалом, и вот вник в него, мне очень сильно понравилась эта мысль. Мне кажется, что так и легче жить, и проще жить, и беззаботней, и, ну и вообще как-то время высвобождается на другие полезные дела. Поэтому давайте, друзья, мы тоже вот как бы в сердце нашем утвердим эту мысль, что если мы надеемся на Господа, если у нас правильные отношения с Ним, если мы, друзья, не совращаемся на свои кривые пути, то Господь с нами, и тогда ничей жезл, кроме нашего Господа, у Господа тоже жезл, да, в 22-м псалме написано, твой жезл и твой посох, не нечестивых, не вот этих мироправителей, никого, друзья, только жезл Господа управляет нами. И когда Он с нами, тогда на остальное уже ничего не страшно. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.